Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы с вами продолжаем историю Русской Православной Церкви, и время наше сегодня – это предпобедное, ну, да?
Да, это предпобедное 1945 время. Это 1945 год. Ну, сама церковь что представляла? Вот к 1946 году у нас было 10 500 уже приходов. Большая часть из них была, конечно, на Украине.
Там, где они и не были закрыты, видимо.
Да? Где-то не были закрыты, где-то открыты немцами и так далее. 129 епископских хиротоний было совершено за время, когда 25 лет управлял церковью патриарх Алексий. Многое было, вот если из положительных таких моментов, во-первых, восстановлено, ну, в некоторой степени, система духовного образования для подготовки священнослужителей, начиная с военных еще лет и кончая вот где-то уже к середине 50-х, все это более-менее сложилось. Появилось 2 академии, 8 духовных семинарий.
Ну, они все тоже были
разные? Они разные были, конечно, где-то побольше, где-то поменьше. Где-то, например, удалось создать и собрать какую-то приличную, очень даже приличную библиотеку, как в Москве, например, или в Ленинграде. Наверное, да. Или где-то разместить семинарию вместе с монастырем, и это тоже способствовало тому, что она более-менее такая была процветающая, как в Одессе, например, это тоже. В Киеве, ну, само собой, разумеется, что там тоже неплохая семинария была. А в каких-то небольших городах, типа Ставрополя или, например, Саратова, там все было, конечно, слабее. Но, тем не менее, 8 семинарий – это уже немало. До этого вообще ничего нельзя.
Ну, если говорить о том, что ничего не было, да, то 8 семинарий – да.
Да, 8 разделите на 0 – будет бесконечность. Поэтому в бесконечное количество раз все это возросло. Добились, где-то добились, где-то время было такое, что некоторые святыни вернулись в церковь. Ну, например, были возвращены, по-моему, прямо в 1945 году мощи святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, мучеников виленских. Их когда-то вывезли на территорию России из Вильна, когда туда немцы наступали в 14 году, а затем они попали в какой-то музей. И вот их вернули сначала в Богоявленский собор, а потом патриарх распорядился, чтобы их отправили обратно туда, в Литву, потому что они же, собственно,
ну, да,
святые
оттуда.
Да, вот, и они до сих пор там находятся. Когда праздновали 800-летие основания Москвы, то удалось вернуть мощи святителя Алексия, митрополита Московского. Они были в Чудовом монастыре. Вот. Монастырь потом был уничтожен перед войной. На его месте сейчас Кремлевский дворец съездов, но это уже позднее построили, там ничего не было. И вот они где-то там в запасниках Кремля были.
Все-таки в запасниках
Кремля. Да, и удалось их вернуть, и они в Богоявленском соборе до сих пор находятся. Это, конечно, для патриарха было в особенности дорого, потому что именно в честь этого святого он был пострижен. На Пасху 1946 года возобновилось богослужение в Троице Сергиевой Лавре. Конечно, поначалу, что Лавра из себя представляла, только вот служба в Успенском соборе чуть-чуть, и потихонечку отдает остальные корпуса и храмы. И много чего там нужно было восстанавливать. Вообще она пришла в страшный упадок, когда находилась вот в таких вот музейно-советских руках. Потому что там музею как таковому было отдано вот что-то такое вот маленькое и хиленькое, а на самом деле использовалось по-разному. Там и был педагогический институт маленький такой, Загорский, прямо...
Ну, он прям полностью там был, никакое-то
отделение.
Он был
на территории, да, академии. Вот, потом его потихоньку, только потихоньку так выкуривали оттуда. Там жили люди. Вот, например, те... Кто помнит, вот есть картина «Письмо с фронта». Замечательная такая картина, как приходит почтальонша, и люди на крылечке, кто-то раскрыл уже этот треугольничек, читает вслух, все слушают, и там такой солдат, который уже раньше вынужден был демобилизоваться, потому что он или без ноги, или, ну, в общем, какой-то раненый. И такой вид, и там такое здание небольшое, двухэтажное, с куполочком. Так вот, это здание с куполочком, это здание библиотеки Московской академии. Это все там, в Лавре. А эта зданица, где на крылечке стоят, это где вот, когда я учился, там был лазарет и заочный сектор академии. То есть там жили просто люди, кто-то в эвакуации, кто-то еще как-то, вот они там жили. Например, там был такой татарский корпус в Лавре, назывался. Почему он так назывался, трудно сказать, но вот там тоже жили люди.
Ну, не татары обязательно все.
Да кто его? Ну, почему-то название такое было, ну, вот почему-то. Но все-таки Лавру вернули. Это, конечно, было очень значимо. Появился монастырь на территории Российской Федерации. Еще один, правда, был, Псково-Печерский, который вообще не закрывали.
Да.
Ну, а тут прямо рядом с Москвой. И поскольку это все-таки рядом с Москвой, то вот тут уже и государство, и специалисты сделали все, чтобы за несколько послевоенных лет, ну или, скажем так, за полтора-два десятилетия вернуть Лавре во многом
прежний вид.
Во многом, да, и там была проведена хорошая научная реставрация тогда, многого и всего, и Лавру стали прежде всего показывать иностранцам, туда возить самые высокие делегации, и вот этим, так сказать, можно было в чем-то пользоваться. Жизнь патриарха Алексея была длинной, и если первые годы его управления церковью, когда он стал патриархом, это было время определенных надежд, время того, вот, что когда многое вернулось к тому, что было, или, по крайней мере, стало напоминать то, что было, а то в то же время он дожил и до времени, когда Сталин умер, когда к власти пришли совершенно иные люди, люди, воспитанные уже в таких именно революционных мотивах. Хрущев, это бывший троцкист.
Который пообещал последнего попа показать.
Да, Суслов, рядом с ним стоящий главный идеолог, это человек, который тоже без особых симпатий относился к чему-либо связанному с дореволюционной Россией, к церкви тем более, и прочее, прочее. И вот тут патриарх Алексей пережил совершенно иное. Начиная с 1958 года идет активное наступление на церковь, причем даже в чем-то более жесткое, продуманное и опасное для церкви. Ну, репрессии были, ну, скажем так, по сравнению с тем, что раньше это были, конечно, мелочи. Ну, около сотни, допустим, священников посадили по разным поводам.
Ну, не расстреляли же.
Вот. О расстрелах в то время нет, не было речи. 3-4 епископов. В основном обвиняли в том, что вот вы что-то тут строили, вы не так построили, и вообще откуда у вас взялось столько извёздки и еще чего-нибудь.
Какие-то надуманные,
вот.
Да?
Такие... Ну, не то, что надуманные, оно, может, действительно чего-то как-то нашлось, но, тем не менее, человек за лишние гвозди или еще за что-нибудь, вот, или за то, что какую-то бригаду он быстро нанял, и она что-то быстренько и хорошо сделала, но получал за это и 3 года, и в том числе если архиереи иногда получали. И это тоже было. Но это было все-таки не массово, нет. Но было. И самое главное, в это время тоже продолжали добиваться чего? Отречения от сана и от веры со стороны священников некоторых. Это явление, нельзя сказать, что массовое, но тем не менее оно было. И в каждой епархии 3-4 человека таких нашлись. А это все-таки по сердцу верующих очень так давило, и нехорошо это было. И делалось это очень гораздо более умело и целенаправленно, нежели чем в 20-е и 30-е годы. Уже появились действительно попытки околонаучной критики каких-либо церковных и вообще религиозных доктрин и прочее. Причем не только.
Начинается такой развод или конфликт науки с религией, скорее
где-то
всего.
Где-то это тоже происходит. Ну и, в общем, так, не сильно все это приятно. И вот все это переживает уже стареющий патриарх Алексий. И он же доживает до 64-го года, когда на Покров лишается власти Хрущев, и приходит к власти человек, который считает, что вообще никаких нам потрясений больших не надо, нам нужно, чтобы все было очень стабильно, хорошо, чтобы все были довольны, вообще вот чтобы все были довольны, и вокруг меня, и какие-то товарищи там в Политбюро, и...
Вы про Брежнева говорите. Все.
Да, конечно, про Леонида Ильича. Никогда, наверное, наш народ русский вообще не жил так более-менее спокойно, стабильно, и уверенно
в том,
что будет завтра, что будет после. Он знал, что ничего особенного, конечно, сверх не будет, но, тем не менее, хуже уж точно как-то уж не будет. Ну, что-то там будет, что-то станет очередным дефицитом, но все равно же достанем. Достанем же, правда, как говорил Райкин. И в плане церкви, ну, зачем вот выпячивать это все? Не надо, ну, сможете вы что-то там, если надо, закрыть? Ну, закроете. Не сможете, то есть не надо.
То есть речь не шла открыть, а речь шла закрыть.
Ну, можно что-то и открыть. Что-то можно и открыть там где-то вот так, чтобы можно было бы сообщить в журнале там «Советский Союз», который в основном для иностранцев. Нет, просто был журнал «Советский Союз». Помните, что такой был «Огонек» и такого же размера «Советский Союз», вот, который в основном шел по-русски и на разных других языках. Вот там можно, например, написать, что «А в Комсомольске-на-Амуре у нас в 1970 каком-то году открыли приход». Вот очень даже хорошо. Или там еще где-нибудь. Или в Славгороде, в Новосибирской епархии, построили храм. Вот он типичный, более-менее. Вот тут тогда-то образовали общину, и тогда-то. Вот это можно. И тем более тут же указать, что а вот патриарх и синод обратились за то, чтобы прекратить войну во Вьетнаме. Вот это все происходило так при Брежневе, и вот начало этого процесса патриарх Алексий-то, в общем-то, тоже застал. Конечно, это было уже в его глубокой старости. Что он там тогда думал, когда снова вот такое время наступило, трудно сказать. Может быть, о том, что, кто знает, может быть, оно и прекратится, может быть, надеялся на что-то лучшее, но, во всяком случае, это было уже, так сказать, действительно в глубокой осени патриарха.
А дневники у патриарха были?
Дневники были, и он их вел, ну, по крайней мере, до начала, по-моему, 50-х годов. Кое-что сейчас, по-моему, издано. Я еще, честно говоря, не видел. Есть большой, вот если для наших слушателей, такой труд, был такой Казимбек. Это был работник Московской патриархии. Казимбеки – это старинный такой русский дворянский тоже род. Ну, у нас много же всякого рода.
То есть это
рода.
Фамилия Казимбек?
Да. Я не помню, как его звали, по-моему, Алексей. Он работал в патриархии, и вот он написал книгу о патриархе Алексии. Но, правда, он писал ее давненько, и там многое из того, что можно было бы написать сейчас или, допустим, 10 лет назад, похоже, в нее не вошло, но она есть, она издана в сборнике «Богословские труды» и отдельным изданием тоже издана. По-моему, у нас уже была попытка написать о патриархе Алексии в серии «Жизел». Про Тихона было, еще про кого-то было, и вот про Алексея Первого, по-моему, тоже было. Можно прочитать, посмотреть. К счастью, патриарх Алексий попал и в кинохронику тоже. Есть такая кинохроника, есть запись его голоса, богослужения. С этим тоже можно познакомиться. То есть, что интересно, а имя вообще патриарха Алексия в 60-е даже годы, тем более в годы 50-е и 40-е, оно более-менее было все-таки на слуху всего советского народа. То есть, каждый знал, что вот есть вообще церковь, это то, я, конечно, не хожу, и это, вот он там где-то там стоит, но там где-то в Москве есть у них такой самый главный, такой старик, такой благообразный, страшно умный, и вообще, вот, патриарх Алексий. Примерно такое представление у среднего советского человека, будь он колхозником, рабочим или каким-нибудь инженером на заводе, примерно было. Сам патриарх Алексий, в общем-то, был ну, отмечен советским правительством. Он был награжден 4 орденами Трудового Красного Знамени. Его наградили медалью за оборону Ленинграда, поскольку он возглавлял Ленинградскую кафедру в годы войны и блокады. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, всякими медалями Советского фонда мира и так далее. Все эти награды можно увидеть в Москве, в церковно-археологическом кабинете. Там есть мемориальный кабинет патриарха Алексия, где выставлены предметы, связанные как раз с его жизнью, в том числе и награды тоже. Скончался он, как я говорил, в 70-м году. Перед этим буквально за пару месяцев инфаркт у него был, ну, уже очень старенький человек, конечно. По его завещанию, по традиции, в общем-то, потому что очень многих, практически всех людей, которые, иерархов, которые возглавляли московскую епархию, кафедру в Москве, их погребали в Троице-Сергиевой лавре, потому что они были священно-архимандритами Троице-Сергиевой лавры. И вот патриарха тоже похоронили там, под Успенским собором, в крипте Успенского собора, и он указал место, где его нужно погребать, ну, еще при жизни, а именно рядом с очень почитаемым им митрополитом, который тоже возглавлял Московскую кафедру в конце жизни и прожил очень тоже долгую жизнь, с митрополитом Макарием Невским, нашим сибирским святителем, миссионером. Вот они там рядом, их два надгробия находятся. Но сейчас мощи митрополита Макария для меня, к сожалению, перенесены в Горно-Алтайск, там находятся.
Ну, вроде как он там же вел
свою деятельность. Вы знаете, он не только там вел деятельность.
Ну, в принципе, да.
Вообще центр миссии был в Бийске. Во-вторых, большую часть архиерейского служения, лет 20, он провел вообще в Томске. Почему тогда не Томск? И вообще, было очень хорошо и удобно. Я, простите, приезжаю в Москву, и какая бы погода ни была, как и что, и даже если там закрыто, можно было попроситься, я из Сибири приехал у владыки Макария помолиться. Но это мы к владыке Макарию уже перескочили. Но он его очень почитал. И он как раз при его жизни в 56-м году, собственно говоря, его и перезахоронили в лавре-то. Там было как? Он скончался в Подмосковье, и там же был похоронен. В 1956 году патриарх Алексей настоял на том, чтобы его честные останки перезахоронили в лавре. И вот это было сделано. И вот тогда же он присмотрел это место и говорит, ну, так тут еще много чего можно.
И вот, меня и, сюда да, можно еще положить.
И его тоже. Вообще мы с вами еще конкретно более о деятельности патриарха и о этом времени, начиная с 45-го года и где-то до 70-х годов, специально говорить будем. А сегодня просто такой вот общий рассказ об этом нашем иерархе.
Спасибо большое. Мне осталось лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Логос» у микрофона был автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До новой встречи.